Лозунг объединения, рожденный экономическим развитием немцев, естественно и неизбежно породил вопрос: в каких границах? Историческое право становится уличной девкой, которую пользуют прохвосты, удовлетворяя честолюбивую похоть. Ясно, что любой национализм цепляется в своих отправных постулатах за тот пик истории, когда народ достигал наивысшего успеха в государственном развитии. Политики обратились к историкам за справкой, и те напомнили им, что наивысшего пика немцы достигли во времена Священной Римской империи германской нации. А вы знаете, какие земли входили в состав лоскутной, пронизанной ущемленным честолюбием Священной империи? Австро-Венгрия, которую Берлин всегда считал своей неотъемлемой частью, захватила исконные земли славян. Чтобы утвердить себя, надо победить врага. Если врага нет, его следует создать. Была создана угроза панславизма. Но в Берлине отдавали себе отчет в том, что угроза эта нереальная, гипотетическая. Эту угрозу надо было сделать реальной, близкой, понятной каждому бюргеру, для того чтобы, используя угрозу этой опасности, выдвинуть лозунг объединения, который оказался бы панацеей от всех бед. Именно в ту пору оформилась в Германии вражда к славянам, и особенно к матери славян России. Национализм, если он не несет на себе печати откровенного идиотизма, неминуемо рождает свою концепцию. На смену вахте на Рейне, когда романский мир после Седана был поставлен на колени, и единственным преемником великого Цезаря оказалась, по мысли Бисмарка, германская государственность, родился новый гимн «Германия превыше всего». Не идея, не человек, не мечта, но государственность, определяемая национальной принадлежностью ее подданных. Национализм прожорлив. На смену концепции «Германия – великая держава» пришел термин «мировая держава». Категория духа – сгусток национализма. Категория духа того периода, я имею в виду конец прошлого века, была обращена на развитие германской экономики, подчиненной задачам мировой державы. А целям Германии мирового уровня противостояла тогда Англия с ее флотом, колониями и банками. Англия стала тем близким, которое в силу этого делается самым ненавистным. И ненавистное сделалось геополитическим образцом мировой нации, к которому так стремилась Германия. Занятная ситуация, не правда ли? Идеалом стал враг, против которого обращена пропагандистская машина Кайзера, которому противостоят родившиеся Круппы и Тиссены. Стоит только посмотреть, какой ненавистью окружено в немецкой историографии имя Алексиса де Токвилля, министра иностранных дел в революционном правительстве Франции, созданном на гребне событий 40-х годов, когда этот прозорливый аристократ выдвинул идею биполярности мира, утверждая, что через 100 лет, то есть в наши годы, будущее планеты будет определяться противостоянием двух гигантов – России и североамериканских штатов. Как? Россия и Америка? А где Великая Германия? Французишка гадит. Ущербная нация прелюбодеев, завидующая величию немецкого духа. Тем не менее, открытая ненависть к Токвилю не помешала берлинским политикам весьма серьезно, но столь же постепенно пересматривать свою доктрину, обращенную в будущее. Именно тогда, в конце прошлого и начале нынешнего века, историки подошли к вопросу о теоретическом обосновании системы международных отношений как науки, а не прихоти того или иного лидера. Поэтому с начала нашего века, когда Германия добилась могущества в центре Европы, взоры ее руководителей все больше обращаются на восток, на главного врага – славян, на родину славянства – Россию. Все осторожнее высказывается германская пресса против надменного Альбиона, все более определенным становится отношение Кайзера к Лондону, мы, германцы и англосаксы, отвечаем за будущее Европы. Курт Рислер, советник канцлера Бетман-Гольвега, выдвинул теорию скалькулированного риска. Каждый блок, и Антанта, и Тройственный союз имеет свои отличительные особенности. В Антанте главными силами являются Англия и Россия, причем всем в мире понятно, что Россия – это развивающийся колосс, особенно когда идеи промышленного прогресса, трансформированные Марксом, в откровении от революции все больше и больше проникали в Москву, Петроград и Киев. В то же время в системе германо-австро-венгерского блока Австро-Венгрия являла собой раковую опухоль. Национальные противоречия подтачивали монархию Габсбургов изнутри. Между Берлином и Веной никаких противоречий гегемонистского плана не было. Берлин был над Веной, в то время как конкуренция Петербурга и Лондона не составляла секрета. Где противоречия Англии и России наиболее очевидны? На Балканах. Следовательно, идеи превентивной войны, целью которой было бы внести раскол в Антанту, отторгнуть от России Англию, включить Австро-Венгрию в битву за свои балканские интересы, стать таким образом европейским арбитром, была, по словам Мольтке, богом данной идеей. Следовательно, Сараевский выстрел оказался божьим знамением для Берлина в его последовательном пути к мировому владычеству через владычество европейское. Итак, неким пробным камнем германского национализма в его борьбе за свою мировую идею оказались Балканы, конкретнее наша с вами родина. Страна сербов, хорватов, славянов, боснийцев и македонцев. Каким же образом оказалось, что не Голландия с ее колониями, банками, флотом и портами, не Скандинавия, почитаемая германскими националистами истинно германской землей, не Италия, присвоившая лавры Цезаря, а земля южных славян оказалась тем кровавым полем, на котором начался похоронный звон по миллионам убитых более 20 лет назад, отчего и сейчас мы с вами являемся свидетелями трагедийной прелюдии. Обратимся к наполеоновским завоеваниям, которые в силу своей неприкрытой личностной агрессивности вызвали возмущение всех национальностей, оказавшихся под пятой парижского диктатора. Впрочем, мы могли бы начать с иного, обратившись к перечислению имен, ставших синонимом гениальности. Я имею в виду Коперника, Сковороду, Толстого, Достоевского, Глинку, Сеченова, Менделеева, Теслу, Репина, Марию Складовскую-Кюри, Сметану, Дворжака, Чапека, Шевченко, Шаляпина и уподобиться таким образом ребенку, который играет в дворовые игры, чей папа сильнее. Но мы, увы, не дети. И такого рода игры взрослых людей приводят к гибели младенцев и женщин под бомбами, которые кидают с аэропланов мужчины, получившие образование в лицеях и университетах. Оставим упражнение в национальном чванстве тем, кто тщится доказать примат своей силы, пользуясь кровью соотечественников. Я не скрывал и не считаю возможным ныне скрывать, что всякого рода национальная исключительность продиктована узкоклассовыми интересами определенных слоев общества. В этом смысле гениальный славянин Ленин дал программу миру на многие века вперед. Август цесарец не ожидал, что овация будет такой шквальной и неожиданной. «Я думаю», — продолжал он, не дав стихнуть аплодисментам, что правительство немедленно должно объявить амнистию. И демократы, патриоты нашей славянской, не сербской или хорватской, но югославской родины, должны выйти из тюрем. А следующим актом правительства обязана быть легализация партии коммунистов. Он поднял руку, приглашая студентов к тишине, но овация шла словно прибой волнами. Сверху вниз, снизу вверх, будто жила она сама по себе, отдельная от этих молодых людей и от их рук, и от их глаз, устремленных на него, побледневшего от волнения, с багровыми пятнами, выступившими на лбу и на шее. Так с ним бывало всегда в минуты особенно сильного нервного напряжения. «Итак», — продолжал цесарец, — «обратимся к периоду, последовавшему за наполеоновским нашествием, когда завоевателем были созданы иллирийские провинции, самоназвание которых должно было убить в нас наше славянское существо, и напомнить, что мы возвращены к тому статуту, который выделил нам в свое время Рим. Нет нужды сейчас прослеживать генезис славянской идеи, и уж совсем наивно прослеживать свое величие, силясь доказать то, что мы, славяне, являемся преемниками эллинского духа. Оставим в покое прах великого македонского. Поговорим о более близком. Нашествие агрессора, если использовать физическую формулу, подобно той силе, которая неминуемо родит антисилу. Причем эта антисила тем могущественнее, чем неоправданнее гнет агрессора, чем возмутительнее его логика и практика его поведения.